новостями вас знакомит моя коллега Светлана Павлова. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем -1, пасмурно, ожидается небольшой снег. В Санкт-Петербурге -2, пасмурная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. В Камышском суде Москвы продолжается рассмотрение дела бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В музее имени Сахарова состоялся вечер, посвященный настроениям и поведению граждан Чехии во времена так называемой нормализации. И сегодня должен состояться официальный запуск российской версии крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay. В связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, решились бы вы покупать товары за границей через интернет? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту радио «Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свои комментарии вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». В Хамунческом суде Москвы, где рассматривается дело по обвинению бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в присвоении акций хищения нефти и легализации преступно нажитых средств, сегодня продолжится допрос 51-го свидетеля обвинения. Это бывший конкурсный управляющий «ЮКОСом» Эдуард Рябгун. Под его управлением имущество «ЮКОСа» пошло с молотка. А накануне Московский городской суд отказал удовлетворить жалобу адвокатов Ходорковского и Лебедева на решение о продлении до середины мая сроков содержания под стражей их подзащитных, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Решение Московского городского суда, подтвердившего законность продления ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, не стало сюрпризом для их адвокатов. Защита пока безуспешно пытается убедить судей в избыточности этой меры пресечения для Ходорковского и Лебедева, которые и без того находятся под стражей по первому приговору. Только вместо назначенного судом наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима, фактически содержатся в тюремных условиях и, соответственно, лишены права на длительные свидания, возможности относительно свободно передвигаться, в общем, всего того, чем пользуются люди, отбывающие наказание в колониях. Комментируя решение Мосгорсуда, адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант обратил внимание на то, когда оно принималось.
Тот день, когда про всеуслышание рассказывают депутаты и все комментаторы, про то, как надо бережно относиться к предпринимателям, что даже обвиняемых в экономических преступлениях, помня о том, что это не убийцы, и что виновность устанавливается только судом, нужно в самом крайнем случае прибегать к аресту. В этот самый день, уже в который раз, штампует очередное решение о продлении, что люди, которые мало того, что уже осуждены и отбывают наказание за экономические преступления, еще и должны находиться под двойным замком. Можно в очередной раз констатировать, что на дело Ходорковского никакие не только законы, но и президентские веяния и сигналы, и как угодно еще назвать, видимо, по-прежнему не распространяются.
Кстати, о президентских веяниях и сигналах. Накануне немецкая газета «Handelsblatt» опубликовала интервью Михаила Ходорковского, в котором он призвал общество помочь президенту России Дмитрию Медведеву, заявившему о необходимости модернизации экономики страны. Адвокат Вадим Клювгант скептически глядевших в этом призыве попытку Ходорковского подружиться с президентом.
Здесь не нужно искать тайных смыслов. Человек, я имею в виду Михаила Ходорковского, по просьбе журналистов высказал свою гражданскую позицию. Я бы даже сказал, что он особо там никуда не призывал, он просто сказал, что он считает, что так было бы правильно. И если иметь в виду, как он видит модернизацию, ее сущность, я с ним в этом тоже согласен, что это просто жизненный выбор страны. Или у нас появляется шанс, так сказать, вернуться на столбовую дорогу цивилизации 21 века, с которой мы немножечко заблудившись сошли в сторонку, или мы продолжаем катиться в сторону вот этой столбовой дороги и через недолгое время безвозвратно превращаемся в страну, там, не знаю, третьего, пятого, восьмого мира. Если так понимать вот это слово «красивая модернизация» и его смысл, то, естественно, как можно это не поддерживать? Вот, собственно, и все, что в моем понимании Михаил Ходорковский сказал, он действительно так думает, и понятно почему, и, в общем, как бы, что тут за попытка подружиться. Это просто здравый смысл.
Тем временем в Хамоническом суде Москвы продолжается допрос бывшего конкурсного управляющего ЮКОСа Эдуарда Рябгуна. Именно под его конкурсным управлением часть имущества компании была распродана по невероятно низким ценам. За 2 копейки, например, реализовывались тонны электродов и металлолома. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», и сейчас обратимся к главной теме нашей программы. Сегодня должен состояться официальный запуск российской версии крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay. Он был назначен на 16 марта, однако позже запуск перенесли на 25 марта. Это связано с тем, что именно сегодня, как ожидается, в России прибудет директор по развитию бизнеса eBay в Европе Алина Правджик. Кроме того, перенос запуска интернет-аукциона связывали и с проблемами Почты России, а точнее с нарушением сроков доставки товаров из-за рубежа. Решились бы вы покупать товары за границей через интернет? По нашей просьбе корреспондент Радио Свобода Олег Павлов задал этот вопрос жителям Казани.
Я бы не рискнул покупать товары за границей через интернет, потому что мне не совсем понятен процесс поставки непосредственно в Россию. Как я смогу забрать? Мне кажется, с этим возникнут некоторые сложности. Легче съездить самому за границу и купить там и привезти, мне кажется.
Если это вещь, о которой я давно мечтала, я, наверное, бы рискнула. Но это не бытовая техника, не электроника. Ну, какая-то, может быть, книга или какой-то предмет искусства. Но не такой супердорогой, а ну вот такая вещь, которая по душе, рискнула бы.
Нет, не решился бы. Один раз попробовал купить товары через интернет в России. Вот до сих пор 2 месяца уже как жду. А что будет, если я возьму товар на том же eBay в Германии, ну вообще в Европе? Это представить страшно, в каком виде он дойдет, если вообще дойдет.
Это, по-моему, распространенная практика, и я лично сама заказывала эти товары. Это могли быть и билеты на концерт, и диски, ну и только известных сайтах. Ну, в России, может быть, это такой же нормальный опыт, тоже много чего заказывала. За границей тоже такой опыт есть. И все нормально, все хорошо.
Думаю, тоже нет, потому что возникнут, я думаю, вопрос гарантии товара. Поэтому проще дождаться, пока в России появится, и на него немного цены падут.
Вот на сегодняшний день я еще не пробовала заказывать, но если бы по советам каких-то моих друзей или коллег мне бы порекомендовали, я была бы уверена 100%, что меня не обманут, то, конечно, я бы попробовала.
Да. Ну, сейчас интернет-структура очень хорошо налажена, в принципе, eBay, онлайн-сервисы определенные. На страх и риск, конечно, там 80%, думаю, что это устроило бы.
В принципе, я готов заказывать не очень дорогие товары, ну, что-то типа книг или компакт-дисков через интернет. Более дорогие, типа фотоаппарата, я считаю, что нужно пощупать в реальности, и поэтому буду покупать в реальных магазинах.
Так жители Казани отвечали на вопрос, решились бы вы покупать товары за границей через интернет. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Делегация ПАСЕ прибывает сегодня в Чечню для изучения ситуации с соблюдением прав человека в республике. В столице Кабардино-Балкарии, в городе Нальчик, убит лидер ваххабитского вооруженного подполья на территории республики. В Москве сегодня продолжится рассмотрение дела бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Они обвиняются в присвоении акций, хищении нефти и легализации преступно нажитых средств. В Татарстане сегодня официально вступает в должность второй президент республики Рустам Миниханов. Москва и Вашингтон подпишут договор об ограничении стратегических наступательных вооружений 8 апреля в Праге. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В
10:07. Слушайте программу «Грани времени». Станутые коррупционные скандалы в окружении московского мэра прологом к его опале. Об этом говорим с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым и бывшим депутатом Мосгордумы, лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Политика онлайн», которую подготовила Ольга Серебряная.
В российский общественный дискурс вернулось старое слово «аморалка». Политическая благосфера целиком и полностью поглощена интерпретацией видеоскандала с главным редактором русского «Ньюсвик» Михаилом Фишманом. Кратко содержание скандала излагает в своей записи ЖЖ-пользователь А. Осипов.
Канал 911, пользователь Ютьюба, автор ролика, на котором господа Яшин, Фишман и Орешкин дают взятку сотрудникам ДПС, дождавшись комментариев участников ролика, выложил его продолжение. Яшину, ссылавшемуся на подставу и монтаж, уделено аж 3 минуты, из которых очевидно, что взятку он все же давал. С главным редактором РН сложнее. На видео господин Фишман, обменяв одежку на компанию юной особы, нюхает кокаин. Версии про муку, глюкозу и соль разбились о твердую уверенность оппозиционной общественности, что, первое, данные составы Михаилу не по статусу. Второе, вмешательство в личную жизнь ужасно, особенно если это вмешательство в личную жизнь человека из их песочницы. Интересно, на чем должен попасться журналист, чтобы даже свои сочли его виновным?
Правильный ответ на этот вопрос пользователь А. Осипов получил уже в третьем комментарии к собственному посту. На изготовлении такого вот ролика, например, написал ему юзер Козенко. Публикация видео повлекла за собой странные признания со стороны молодых оппозиционных политиков Ильи Яшина и Романа Доброхотова. Яшин пишет:
«Я сразу узнал квартиру, в которой все происходит. Диван, паркет, кресло. Однушка в районе Нагатинский Затон. Я тоже там был, причем при похожих обстоятельствах. Женская ножка, которой болтает в кадре девушка со спрятанным компьютерной графикой лицом, тоже мне знакома. Зовут ее Катя Герасимова, прозвище Муму. Она работает в модельном агентстве «Прогресс», сотрудничает с российскими спецслужбами».
Доброхотов уверяет, что его безуспешно провоцировала на употребление кокаина та же Катя, только годом позже. По здравому размышлению, эта история заслуживает разве что презрительного умолчания. Однако политические ЖЖ-теоретики дали ей единодушное объяснение. По их мнению, адресатом странного компромата на Фишмана является на самом деле Владислав Сурков. Вот краткое политологическое толкование в изложении блогера Туан.
«Я не очень люблю конспирологию, но и блокбастер с Фишманом, и признание Яшина, как мне кажется, преследуют главную цель – отвлечь внимание от Сколково. Кому нужно интервью Суркова про город будущего, когда чуваки рассказывают, как им Сурков проституток подсовывал? Почерк нашистов ни с чем не спутаешь. Это, безусловно, сделали они». Возможно, Якименке обидно, что такое бабло прошло мимо, и он демонстрирует дядям в Кремле силу, мол, захочу и сменю тему дня. Возможно, наоборот, это делается вполне по просьбе кураторов проекта, чтобы блогеры громко не рассказывали о том, что и место выбрано плохое, и исполнители левые. Но в целом, при всем сочувствии к Фишману, это очередной признак смерти путинского отсутствия политики. Движуха пошла, и мне, как политологу, это крайне интересно».
Между тем, сайт «Молодой гвардии Единой России», изначально разместивший у себя ссылку на ролик, к вечеру вторника заменил ее объемистым материалом «Не наши методы», в котором разъясняется полная непричастность молодогвардейцев к съемкам и пропаганде видеосюжета.
Это была рубрика «Политика онлайн», которую подготовила Ольга Серебряная. В эфире «Время свободы». В музее имени Сахарова состоялся вечер, посвященный настроениям и поведению граждан Чехии во времена так называемой «нормализации». Это период, наступивший после подавления Пражской весны 1968 года. В СССР это время получило неофициальное, но вошедшее в широкий обиход наименование «Брежневский застой». Рассказывает Лиля Пальвелева.
На вечере выступил приехавший в Москву чешский историк Мирослав Ваник, возглавляющий Центр устной истории Академии наук Чешской Республики. Он автор трехтомника «Обычные люди». Этот труд шире, чем простое социологическое исследование. В его основе не столько традиционные опросы, сколько пространные интервью. По признанию Мирослава Ваника, устная история, как научный метод, сформировалась в 1995 году.
Когда мы увидели, что архивных источников недостаточно, мы хотели понять, как люди думали, что они чувствовали, чего они боялись, чему радовались. Сначала мы себе говорили, что хотим прежде всего переработать две группы, которые стояли друг против друга. Это, с одной стороны, диссиденты, и с другой — коммунистические функционеры. Но это только верхушка айсберга. Мы не знали ничего о том, что думали нормальные, обычные люди. Поэтому мы начали исследовать слой за слоем отдельные социальные группы в Чешской Республике. Мы начали с интеллигенции рабочих, потом были христиане, люди, которые работали в сфере обслуживания, которые были между высшим и средним менеджментом, и люди, которые были в силовых структурах. Это один наш подход к истории. А вторая задача, которую я хотел бы сделать, это сравнение с другими государствами.
И вот как раз о сравнении я хотела спросить. В Советском Союзе этот период назывался периодом Брежневского застоя. У вас по-другому, но, тем не менее, какие-то параллели можно проследить. А в чем отличие?
У нас была так называемая нормализация. Не знаю, можно ли здесь сравнивать то, что касается верхушки Компартии. Понятно, что она стопроцентно ждали приказов из Москвы. За 20 лет к этому привыкли. И в конце концов это привело к комичной ситуации, потому что после прихода Горбачева инструкции перестали получать, и коммунисты не знали, что делать. Начался полный хаос. Это одна вещь. Вторая вещь. В Советском Союзе для диссидентов были очень сложные условия, и это касалось гораздо большего количества людей, потому что Советский Союз — страна большая. Но когда мы спрашивали наших коммунистических функционеров, думают ли они, что диссидентство имело большое влияние на падение режима у нас, они говорили: не само по себе диссидентское движение, не сам Вацлав Гавел, а то, что они передавали информацию на Запад, в чем была их величайшая сила.
Что же касается подавляющего большинства населения, того самого, которое Мирослав Ваник называет обычными людьми, то здесь схожая с советским обществом картина. Присутствие коммунистических символов воспринимали как неизбежное зло, но всерьез к ним никто не относился, только вынуждены были исполнять ритуалы, вроде первомайских демонстраций. В повседневной жизни всякий искал свое утешение и свою нишу. Для одних это были дачи, для других – панковское движение, для третьих – спорт. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Что обещает России и Соединенным Штатам подписание договора о сокращении стратегических ядерных вооружений? Это главная тема первой части традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В среду американские представители подтвердили сообщение о том, что американо-российский договор о сокращении стратегических ядерных вооружений, скорее всего, будет подписан через 2 недели. Это не первое предсказание подобного рода, но американские эксперты считают, что на этот раз результат действительно может быть достигнут. Слово Яну Рунову.
Президент Обама в среду 24 марта информировал сенатора-демократа Джона Керри, председателя Сенатского комитета по иностранным делам, и члена этого комитета, сенатора-республиканца Ричарда Лугара, о достигнутой договоренности. От этих двух сенаторов во многом зависит ратификация американо-российского договора Сенатом Соединенных Штатов. Как сказал пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс, скоро должен состояться телефонный разговор между президентом Обамой и президентом Медведевым, и это поставит последнюю точку. Наиболее серьезные разногласия касались проверки исполнения пунктов договора и развертывания американских систем противоракетной обороны в Европе. Прокомментировал это сообщение военный эксперт, вице-президент Лексингтонского института в Арлингтоне Дэн Гуре. Сейчас не холодная война, и традиционная оценка, кто выиграет от договора, а кто проиграет, устарела. Если отложить детали, о которых мы пока не знаем, то в целом выиграют обе стороны и весь мир. В то же время, хотя задача, казалось, была не столь уж трудной, возобновление уже существовавшего договора, согласование заняло более года, а впереди более сложные задачи. Стремление включить в договор другие государства – Китай, Англию, Францию, а потом потенциально и страны поменьше. Потом должна прийти очередь и тактического ядерного оружия, в котором у России огромное преимущество. Так что договор о СНВ – это хороший шаг, но только первый. Посмотрим, удастся ли сделать следующие шаги. После того, как договор будет подписан президентами Соединенных Штатов и России, он должен быть ратифицирован законодателями обеих стран. Рассказывал Ян Рунов.
В среду на фоне резкого падения курсов акций и цен на природные ресурсы на мировых биржах среди немногих выигравших выделялся доллар. Американская валюта в среду поднялась до самого высокого за 10 месяцев уровня по отношению к евро, отметая прогнозы многочисленных скептиков, которые уверяли, что лучшие времена доллара позади, он будет падать и впредь. В чем дело? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
В долгосрочной перспективе евро оказалось гораздо менее устойчивым, чем раньше предполагалось, потому что европейская денежная зона состоит из стран, в неравном положении. Европейский денежный союз очень быстро расширился, туда приняли слишком много стран, которые в условиях кризиса не выдержали долгового гнета. И сейчас в результате этого процесса то доверие, которое имелось к евро, и те ожидания, что евро станет мировой резервной валютой наравне с долларом, эти ожидания очень сильно поколеблены. В последние дни главное событие – это то, что Германия и Франция отказываются помогать Греции. Причем речь идет о сравнительно небольших суммах в краткосрочной перспективе. Нежелание внутренним путем решить проблему греческого долга и передача этого долга на рассмотрение Международного валютного фонда немедленно ставят одного из членов Европейского денежного союза на положение слаборазвитых стран с высокими рисками. Это психологический удар по евро колоссальный.
Какие силы сейчас действуют в соотношении доллара и рубля?
С рублем очень интересная история. Курс рубля и доллара зависят почти исключительно от состояния валютных резервов Центрального банка. Если мы посмотрим на данные, на простую закономерность, мы увидим, что когда валютные резервы Центрального банка достигли максимума почти 600 миллиардов долларов в июле 2008 года, рубль очень сильно укрепился. Доллар стоил 23 рубля 20 копеек. Но меньше чем год спустя, в феврале 2009 года, когда Центральный банк потратил свои резервы на выручку частных предприятий, чтобы они могли расплатиться с долгами, рубль резко упал, до доллара уже давали 36 рублей 40 копеек. Рубль упал на 36%. Так вот, 36% падения резервов, 36% падения рубля. После этого, начиная с февраля 2009 года, Центральный банк снова стал накапливать золотовалютные резервы. Когда поднялись резервы Центрального банка на 15%, рубль поднялся на 21%.
О заметном укреплении доллара говорил профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вы слушаете программу «Время свободы». В 11 часов 7 минут не пропустите время гостей. 20 лет назад в Ленинграде прошли первые свободные выборы в Ленсовет. Победы и ошибки демократов в перестройке обсуждает экс-председатель Ленсовета Александр Беляев и экс-депутат-правозащитник Юлия Рыбаков. Ведет программу Виктор Резунков. А я напомню вам, дорогие радиослушатели, что сегодня в связи с тем, что должен состояться официальный запуск российской версии крупнейшего в мире интернет-аукциона и мы спрашиваем у вас, решились бы вы покупать товары за границей через интернет. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните, уже примерно через 3 минуты вы сможете ответить на этот вопрос в прямом эфире. А сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и США подпишут договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ 8 апреля в Праге. Официальные представители Москвы и Вашингтона заявляют, что достигнуты основные договоренности по документу. Сообщается, что окончательные детали договора по СНВ президента России и США обсудят в ближайшие дни. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы прибывает сегодня в Чечню для изучения ситуации с соблюдением прав человека в республике. Делегацию возглавляет докладчик ПАСЕ по Северному Кавказу Дик Марти. Ожидается, что он встретится с главой МВД Чечни, военным прокурором, омбудсменом и представителями неправительственных организаций. В столице Кабардино-Балкарии, городе Нальчик, убит Анзор Астемиров, лидер ваххабитского вооруженного подполья на территории республики. Астемиров открыл стрельбу по милиционерам во время проверки документов и был убит ответным огнем. В Татарстане сегодня официально вступает в должность второй президент республики Рустам Миниханов. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, церемония инаугурации пройдет в Большом концертном зале Казанской филармонии. В Москве сегодня продолжится рассмотрение дела бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Они обвиняются в присвоении акций, хищении нефти и легализации преступно нажитых средств. Международные финансовые организации выделят Молдавии около 2 миллиардов долларов в период с 2011 по 2013 год. Европейская валюта упала до самого низкого за последние 10 месяцев уровня относительно американского доллара. В среду евро обесценился по отношению к доллару более чем на 1%. Стоимость евро составила $1.33. Правительство США просит Израиль разъяснить ситуацию с его новым планом постройки жилья еще для 20 еврейских семей в Восточном Иерусалиме. Вашингтон считает, что подобные действия тормозят мирный процесс на Ближнем Востоке. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас познакомила моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина. И вновь обратимся к главной теме нашей программы. Официальный запуск российской версии крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay был назначен на 16 марта, однако позже был перенесен на 25 марта. Это связано с тем, что именно сегодня, как ожидается, в России прибудет директор по развитию бизнеса eBay в Европе Алина Правджик. Кроме того, перенос запуска интернет-аукционы связывали с проблемами Почты России, а точнее с нарушением сроков доставки товаров из-за рубежа. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Полностью русифицированная версия сайта интернет-аукциона eBay должна начать работать до конца марта. Ранее русскоязычные участники торгов пользовались международной версией аукциона, которая позволяла осуществлять поиск и пересчет суммы покупки на рубли. Теперь же у россиян появится возможность выставлять на торги свои лоты и пользоваться другими сервисами. О том, что такое eBay и как там покупают и продают, в интервью «Радио Свобода» рассказал Виталий Долгов, директор первого сертифицированного партнера eBay в России.
eBay является онлайн-площадкой в интернете, которая просто предоставляет услуги, чтобы продавец и покупатель могли на этой площадке общаться и предоставляет свою платежную систему в виде PayPal, по которой они смогут обмениваться средствами. Посредством аукциона eBay, соответственно, они друг друга находят и отправляют товары друг другу почтой. Либо транспортными компаниями, если это что-то крупногабаритное, и почта не принимает такие грузы.
На eBay продается все от мелочей до автомобилей и мебельных гарнитуров. Виталий Долгов, директор Bay.ru, вспоминает о самом крупногабаритном и довольно экзотическом товаре, доставку которого партнерам eBay пришлось осуществлять в Россию.
Самое там максимальное, что мы возили, это там семиместное джакузи с телевизором.
Скорость работы Почты России и курьерских служб не соответствует стандартам, принятым eBay. В связи с особенностями работы таможни, доставка товаров из-за границы может занять время, которое послужит поводом для отзыва лицензии у eBay. Впрочем, директор компании Bay.ru Виталий Долгов говорит, что до сих пор клиенты к увеличению срока доставки относились с пониманием.
Мы даем гарантию своим клиентам на то, что товар, который они на eBay выбрали, он будет качественным, надлежащего вида и придет в сроки, которые мы устанавливаем. Минимальный срок 4-5 недель. Быстрее просто невозможно, потому что продавец еще должен от себя выслать в наш там главный офис, затем уже это все сформированный груз сюда поступает. У eBay есть правило, что после оплаты покупатель в 30 дней должен получить свой товар. Если он не получает, ему должны вернуть деньги. Мы своим покупателям говорим, другие сроки, он либо на них соглашается, либо нет.
Основным препятствием для развития интернет-торговли в России называют таможню. И это касается не только обработки почтовых отправлений, но и налогообложения посылок. Руководитель портала musical.ru Светлана Бутовская считает, что налоги могут сделать покупку товаров на eBay невыгодной.
Дело в том, что существует некая минимальная сумма заказа, с которой не берется таможенный налог. По-моему, это в районе $150. Если твоя покупка она стоит дороже, то вполне возможно, что с тебя потребует заплатить этот вот налог. И это тоже делает, в общем, покупку не совсем выгодной по цене, но и опять-таки морочливой, потому что тебе приходится ехать, там как-то заполнять какие-то бумаги, то есть, в общем-то, растаможением фактически заниматься.
Появление русскоязычной версии eBay, безусловно, важное событие. Но сегодня никто не может сказать, сколько еще проблем в России предстоит решить крупнейшему в мире интернет-аукциону, прежде чем eBay станет у россиян столь же популярен, как у американцев или европейцев. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем тему. Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, решились бы вы покупать товары за границей через интернет? Напомню еще раз телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. У нас уже есть звонок из Москвы. Аркадий до нас дозвонился. Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте. Дело в том, что у всех наших российских, я сказать, предприятий, даже ответвлений международных, есть характерная примета. А это именно немеренная туша жулья. Причем жулья самого разного уровня, от примитивнейшего до такого, от которого не спасают не только пин-коды, но даже специальные банковские карты. Если это станет массовым явлением, то, как говорится, если есть стадо, найдутся и волки. Причем заметьте, что это случается сплошь и рядом. Вот на днях свежая новость. Жульничество с телевикториной. Расчет был именно на то, что люди, потеряв немного денег, не станут из-за этого мучиться. Но, с другой стороны, хорошо то, что этот eBay – это все-таки официальная институция, которая сможет на себя, в случае чего, взять, скажем, судебные разборки. В общем, я сильно опасаюсь, что проблем с этим делом будет много. Ну, дай бог им справиться.
Это было мнение Аркадия из Москвы. Я хочу зачитать сообщение, которое пришло на наш пейджер от Читы Майоровых. Нет, конечно, ни мы, ни молодые члены семьи этого делать не будут. Только самые продвинутые могут покупать все от трусов до часов по интернету. А так вещи обязательно надо примерить, рассмотреть, пощупать. Мы продолжаем дискуссию на эту тему. У нас есть еще один звонок из Москвы. Леонид до нас дозвонился. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте. Я с удовольствием покупаю, на самом деле, на eBay многие вещи, но у меня своя специфика – это мелкая электроника, которая не является ущерпотребом. То есть это не сотовые телефоны, то, что действительно реально часто воруют и так далее. Вот здесь, вот, конечно, выигрыш огромный, потому что в Москве цены на это, ну, в два раза больше.
Спасибо, Леонид. Это было мнение Леонида из Москвы. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. И я напомню наш вопрос. Решились бы вы покупать товары за границей через интернет? Ну, а сейчас узнаем, как на этот вопрос ответили жители Обнинска. Беседовал с ними наш корреспондент Оксана Загребнева.
Ну, я вообще очень скептически отношусь к заказу каких-то товаров через интернет, потому что слишком мы, наверное, научены горьким опытом всеми этими аферами, которые были очень популярны в 90-е, когда с нас за все требовали деньги, ничего в итоге не присылали. Больше я все-таки доверяю старинному способу, пришел, увидел и купил.
Да вы знаете, а почему бы не заказать нужную вещь по интернету? В конце концов, сегодня такой сервис нам доступен, и он гораздо удобнее, нежели чем ходить по магазинам или того хуже, не находить нужную тебе вещь, нужный тебе товар в этих магазинах. Ездить по другим городам тоже не резон. Просто основной аргумент против того, чтобы заказывать в интернете, это мошенники. Чтобы на них не напороться, нужно заказывать только на серьезных сайтах. Там и приходит именно то, что вы заказали, да и в случае чего есть кому предъявить претензии. Поэтому ничего страшного в заказах по интернету, даже из-за границы, я лично не вижу.
Лично я нет. У меня был такой опыт, и, как правило, приходит не совсем то, что видишь на картинке. Я люблю, в принципе, померить, посмотреть, подумать, потрогать. Хотя мне кажется, что за такой формой заказа будущее люди очень заняты для того, чтобы бегать по магазинам, а так удобно. Сидишь на работе, между делом посмотрел товар, заказал его и жди очереди, когда он придет на почту.
А сейчас узнаем, что по этому поводу думает Олег из Владикавказа. Олег, здравствуйте. Олег, здравствуйте, мы вас слушаем, вы в прямом эфире.
Во-первых, вот что я могу купить и как? Вот, судя по моей нищенской пенсии, я могу что-то купить? Вопрос на вопрос. До свидания.
Это был Олег из Владикавказа. Вот так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос. Решились бы вы покупать товары за границей через интернет?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас ко мне в студию пришла наш обозреватель прессы Надежда Перцева. Надежда, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Я вам тоже хочу адресовать вопрос, который сегодня мы задаем нашим радиослушателям. Решились бы вы покупать товары за границей через интернет? Есть ли у вас такой опыт?
Ну, у меня лично нет, но есть опыт у моих детей. Я думаю, что это вообще такая история для молодежи, для следующего поколения, потому что это очень удобно, особенно если это касается, скажем, таких... вещей, как детских. И получается, что те же самые фирмы, которые у нас представлены в бутиках, которые сейчас очень модные, да, в каких-то крупных торговых центрах, по интернет-магазинам в два раза дешевле. А товары те же. Мы просто сравнивали, поэтому это очень удобно.
Ну, давайте теперь вернемся к обзору прессы. На чем сегодня пишут российские газеты? Какие темы стали главными?
Да, обратимся в этом выпуске к первополосным публикациям. Начнем с газеты «Коммерсант», которая открывается заголовком «Украинские активы пересчитывают по газовой цене». Газета напоминает, что сегодня в Москве премьер Российской Федерации Владимир Путин примет своего нового украинского коллегу Николая Азарова. Премьер обсудит широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества от производства ядерного топлива до самолетостроения. Ну а главным, как акцентирует газета, станет, конечно, выстраивание новой схемы отношений в газовой сфере. При этом, как стало известно «Коммерсанту», Москва уже дала понять Киеву, что создание газотранспортного консорциума с участием «Газпрома» недостаточная плата для снижения цен на газ для Украины. Перейдем к изданию «Газета». Госдума устроила осужденным непрощенный день. Собственно говоря, публикация эта посвящена тому, что в Госдуму был внесен новый проект постановления об амнистии. И в связи с этим выпускается на свободу не 45 тысяч человек, которые должны были покинуть места лишения свободы, согласно предыдущему законопроекту единороссов, а всего лишь от 150 до 200 человек. Новый законопроект написан главой Думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павлом Крашенинниковым. И в отличие от прежнего проекта, этот документ сосредоточен исключительно на ветеранах Великой Отечественной и резко сужает круг подлежащих амнистии за счет исключения ветеранов современных войн, конфликтов, а также всех тех, кто был осужден условно или с отсрочкой исполнения наказания. Надо отметить, что эта тема одна из центральных в сегодняшней российской прессе. А вот газета «Ведомости» сегодня на первой полосе публикует материал о том, что государство намерено поручить крупному бизнес-контроль над инвестициями в спорте. И первым делом возьмутся за футбол. Как стало известно изданию, при Российском футбольном союзе может быть создан попечительский совет, который возглавит миллиардер Роман Абрамович. Помогать ему будет предправление «Газпрома» Алексей Миллер и президент РЖД Владимир Якунин. Команда олигархов. Первая полоса газеты «Ведомости». Новые известия также посвящают первую полосу проблемам спорта. Газета напоминает, что завтра в Сочи пройдет заседание президентского совета, на котором все руководство российского спорта, включая глав Федерации по зимним олимпийским дисциплинам, ответит за провальное выступление сборной в Ванкувере. Газета пишет о том, что уже к среде президенты 5 федераций из тех 12, что участвовали в Ванкувере, подали в отставку или выразили такое намерение. Между тем, в некоторых федерациях разбор олимпийских полетов вышел на довольно скандальный уровень. Спортсмены критикуют президентов и тренеров, те упрекают воспитанников в неблагодарности. Интересно, скажется ли, продолжает газета, и снизится ли накал страстей этот вот президентский совет, последуют ли после него новые отставки, но главное, какие пути выхода из кризиса, помимо смены спортивного руководства, он предложит, задается вопросом, новые известия. Российские компании уходят из Исламской Республики под угрозой возможных санкций США. «Лукойл» отказался от иранского проекта. Первополосная публикация независимой газеты.
Спасибо, Надежда. Это была наш обозреватель прессы Надежда Перцева. Следующий обзор прессы в программе «Время свободы» через 15-20 минут. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы прибывает сегодня в Чечню для изучения ситуации с соблюдением прав человека в республике. В столице Кабардино-Балкарии, на Нальчике, убит лидер ваххабитского вооруженного подполья на территории республики. В Москве сегодня продолжится рассмотрение дела бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Они обвиняются в присвоении акций, хищении нефти и легализации преступно нажитых средств.
В Татарстане сегодня официально вступает в должность второй президент республики Рустам Миниханов. Москва и Вашингтон подпишут договор об ограничении стратегических наступательных вооружений 8 апреля в Праге. Международная финансовая организация выделит Молдавии около 2 миллиардов долларов в период с 2011 по 2013 годы. Европейская валюта упала до самого низкого за последние 10 месяцев уровня относительно американского доллара. Стоимость евро составила 1 доллар 33 цента. В Норвегии произошла крупная железнодорожная катастрофа. 3 человека погибли. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит репортаж из Петропавловска-Камчатского. Далеко не все жители Камчатки обрадовались предстоящей смене часовых поясов, ведь после этого зимний день в Петропавловске-Камчатском станет на час короче, а ночь на час длиннее. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Мельник.
В Москве 3 часа ночи, в Петропавловске-Камчатском полдень. Эта фраза уже в ближайший понедельник будет неактуальна. Камчатка переходит в другой часовой пояс. Когда 28 марта большинство жителей страны переведут стрелки часов на летнее время на час вперед, камчатцы этого делать не будут. Так решили в правительстве страны, поддержав тем самым краевые власти. Теперь разница во времени с Москвой будет не 9 часов, а 8, уточнил министр экономического развития Камчатки Александр Ерохин.
Мы не переходим в этом году на летнее время. То есть мы как жили, так и живем. У нас как бы случайно оказалось летнее время. А переводят, ну, если ориентироваться на Москву, стрелки Москва на час вперед. И становится на один час ближе к нам. А уже осенью мы вместе, в данном случае с Москвой, пойдем на час назад. И уйдем на вот это вот, ну, как бы нормальное время, когда у нас полдень будет, то есть солнце будет в самой высокой точке, не в 13 часов, там, 30 минут, а в 12, там, 30 с чем-то минут. Так же, как в Москве, темнеть будет в районе 16 часов. Я так думаю, что за 90 лет наша генетика не перестроилась, мы недалеко ушли от того состояния, когда жили по солнцу, и, в общем-то, с точки зрения, наверное, если говорить о здоровье человека, по крайней мере, отрицательных последствий лично я не вижу.
Если чиновники говорят о плюсах, в частности, теперь жители Камчатки смогут, как и все, в полночь смотреть новогоднее поздравление президента, раньше оно выходило в час ночи, и созваниваться со столицей станет удобнее, то у самих жителей реакция весьма неоднозначна. Их мнение не спросили, не было официальных опросов. И, как выяснилось, многие на самом деле против. Камчатцы и без того не видят солнца. Теперь, например, зимой будет темнеть не в 17 часов, как сейчас, а в 16. Некоторые жители Петропавловска недовольны нововведением.
Мне уже почти 70, и на наш век сколько этих было всяких перемен. И сейчас, когда вот этот час уберут, что было плохого?
В общем-то, зиму люди не любят только потому, что короткий световой день. 17 часов уже темнеет, и вроде бы как-то и нечем заняться. Так вот, сейчас световой день будет еще короче, в 16 часов будет темно зимой. Во-первых, увеличится количество ДТП. Понятно, что дети будут идти из школы, из детского садика по темным улицам. Дети, которые ходят в садик, не смогут даже выйти на прогулку после полдника. Обычно после полдника в 16 часов дети выходят на прогулку, а зимой это будет невозможно, потому что темно.
Против. Ну почему-то депутаты заксобрания, которые должны защищать интересы населения, выступили за перевод часов. Непонятно позиция. Каждый президент хочет войти в историю. Что-то нужно найти такое, чтобы войти в историю государства. Вот этот Медведев решил войти в историю с переводом, как говорится, поясов. Другое я не вижу.
В то же время, если будет темнеть раньше, то и расход электроэнергии увеличится. Если сейчас в 6 вечера еще светло, то теперь будет темно. И приходя домой с работы, все сразу начнут включать свет, что, естественно, отразится и на платежах населения. Платить немного больше станут люди, которые сидят дома, и руководители предприятий, так как темнеть будет раньше, чем закончится рабочий день, считает замдиректора регионального диспетчерского управления «Камчатскэнерго» Петр Кананюк. Он говорит, что по прогнозам потребление света в крае вырастет меньше, чем на процент. Однако официальные данные появятся только на следующей неделе, когда мы станем жить по новому времени.
За счет того, что сдвинемся ближе к Москве, у нас максимум будет наступать раньше вечерний. И уже зимой в часов 16-16.30 начнет темнеть. Все будут включать освещение квартир, офисах, предприятиях, магазинах, наружное освещение. Ожидаем рост нагрузки и увеличение суточного потребления в районе 10 тысяч ежесуточно. При потреблении 4 миллиона в сутки 10 тысяч – это, конечно, незначительная сумма.
В последние несколько дней все средства массовой информации напоминают жителям Камчатки, что стрелки часов в воскресенье переводить не надо. Мнения на этот счет разные, но вопрос уже решенный. Так что камчатцам придется привыкать, и уже известная всей стране фраза будет звучать по-новому. В Москве 3 часа ночи, в Петропавловске-Камчатском 11 дня. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
Программу «Время свободы» продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как расплатилась католическая церковь за растление малолетних прихожан. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через день после подписания президентом Обамой билля о реформе системы медицинского страхования, несколько законодателей, проголосовавшие за непопулярный законопроект, стали объектом угроз и оскорблений. В среду руководители демократов в Конгрессе призвали полицию и ФБР обеспечить безопасность своих коллег. Раздраженные мстители пока прибегают к словесным угрозам. Один из активных сторонников закона, Барт Ступак, получил по факсу изображение петли. На телефонном автоответчике Луиз Слотер было оставлено предупреждение о том, что ей стоит опасаться снайпера. В окно ее офиса в избирательном округе влетел кирпич. Полиция расследует все эти инциденты крайне серьезно. Республиканцы призывают разгневанных американцев выразить их эмоции посредством политической, а не преступной активности. $186 миллионов штрафа может обойтись Даймлеру подкуп иностранных должностных лиц и предпринимателей в почти 20 странах, включая Россию. Даймлер в результате слияния с Крайслером оказался нарушителем американского закона, запрещающего использовать взятки в качестве инструмента ведения бизнеса. Обычной формой взяточничества была оплата завышенных счетов. Разница между стоимостью заказа и ценой, представленной Даймлеру, уходила чиновникам, организовавшим контракты. Изредка Даймлер подкупал товарами. Например, непоименованный туркменский чиновник получил ко дню рождения в подарок бронированный «Мерседес» стоимостью в 300 тысяч евро. Иракские правительственные чиновники снимали с каждого одобренного ими контракта 10% незаконную пошлину. Несколько лет назад, когда в США расширялась кампания разоблачения и растления малолетних прихожан католическими священниками, кампания, расшатавшая американскую католическую церковь, многие в Европе смотрели с изумлением на происходящее в Америке. Ныне, когда подобный феномен испытывают западноевропейские страны, американские католики вздохнули более спокойно. По мнению самой католической церкви в Америке и согласно статистике, серьезная проблема, похоже, разрешена. Рассказывает Алан Давыдов.
Обзор, опубликованный на этой неделе Католической церкви Соединенных Штатов, содержит вывод об очевидной тенденции снижения числа новых жалоб по поводу совращения малолетних служителями церкви. В прошлом году зафиксировано 398 таких жалоб. 6 лет назад их было 889. Только в прошлом году американская католическая церковь вынуждена была израсходовать $104 миллиона на улаживание таких дел, включая выплаты жертвам. В позапрошлом году на эти цели была израсходована почти в четверо большая сумма. Можно ли считать, что затянувшаяся почти на 10 лет история скандальных разоблачений близка к завершению? Об этом я спросил Дэвида Клоиси, исполнительного директора сообщества «Жертв надругательства» со стороны священнослужителей. Судя по нашему опыту, церковная иерархия в США и во всем мире практически не провела никаких реформ в связи с кризисом вокруг пастырей-растлителей. Руководители американской церкви под прикрытием грандиозных пропагандистских акций лишь незначительно изменили церковные процедуры. Мы крайне скептично оцениваем данные о снижении числа жалоб. Это не научный доклад, не результаты расследования, а всего лишь внутриведомственный опрос, организованный для самих себя теми же епископами, которые потратили десятилетия на попытки скрыть сексуальные преступления духовенства. Этот обзор не содержит данных по проверке фактов, статистике по надзору и по судебному преследованию педофилов. Как вы думаете, само общество способно сделать конструктивные выводы из многолетней истории с педофилией среди настоятелей церкви? Дети стали более склонны сообщать о порочных действиях священников, а родители склонны больше им верить. Теперь семьи в подобных случаях чаще сообщают в полицию, которая, в свою очередь, чаще открывает расследование. а суды чаще наказывают раскрытителей, членов клира. Первый урок нашему обществу в том, что жертвы, свидетели и разоблачители не должны молчать в случае сексуальных посягательств. Тогда есть шанс на исцеление, на совершение правосудия и недопущение таких случаев. Второй урок в том, что светские власти должны активнее вмешиваться в такие дела, потому что к жесткому самоконтролю не способен ни один общественный институт, особенно тот, за которым тянется длинный список сокрытия серьезных преступлений. Мы считаем, что епископы скрывают сексуальные преступления служителей культа по простой причине. Полиция, прокуроры и представители властей слишком попустительствуют представителям церкви и позволяют им улаживать криминальные проблемы тихо и в закрытом режиме. Другие наблюдатели считают, что многолетняя серия скандалов с раслением малолетних священниками все же привела к частичному очищению католической церкви. Они указывают, что церковь теперь более внимательно относится к подготовке кадров для работы с приходами, начиная с подноготного изучения биографии, привычек и наклонностей семинаристов.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», а в 14 часов 7 минут не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы программы. «Мы из ГУЛАГа», мемуары Елены Колпиковой, советский детектив Тома Роба Смита, воспоминания о художнике Михаиле Рогинском. Я напомню главную тему сегодняшней программы. Сегодня должен состояться официальный запуск российской версии крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, решились бы вы покупать товары за границей через интернет? Сейчас я хочу зачитать несколько сообщений с сайта нашей радиостанции, с пейджера. Только если кто-то из знакомых уже в этой фирме покупал. За границей тоже есть жулики, и я думаю, что с российским менталитетом мне их вычислять даже труднее, чем местных, пишет нам Сергей Митрофанов. А вот сообщение от нашего радиослушателя из Москвы. Да, поскольку Москва давно уже превратилась в зону сбыта контрафакта или лежалого товара по несусветным ценам. Только надо знать нюансы, например, как не платить таможенный сбор. А вот сообщение от Дмитрия Хоботова из Екатеринбурга. Да, дело вот в чем. Когда я впервые об этом узнал, эта штука меня очень заинтересовала, да и эпизод был один. Как-то встретил я учителя, старого фронтовика, и он пожаловался мне, что, мол, хочу одно издание достать знаменитое. Раньше у нас в Москве можно было купить, а теперь только за границей. Я ему: не волнуйтесь, делаем. Позвонил в Париж, в Лондон, тут же прислали моментально, вежливо, что меня шокировало. Ну, а сейчас боюсь, на почте все разворуют. Мне просто повезло тогда. Ну, сейчас одна знакомая почтальонка рассказывала, как дочь футболками и бейсболками всех снабжает. Воруют по-черному, без церемонии. Все, что присылают, призы всякие, сейчас викторин много, домой несем. И смеется. А кто будет искать? Попробуй докажи, что к нам поступало. Реально вам говорю. Ну, вот еще одно сообщение от Станислава. Это обман. Например, я в интернете должен воспользоваться платной услугой. Написано, цена СМС 5-10 рублей, а на самом деле получается сотни рублей. То же самое и покупки через интернет. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. И примерно через полчаса вы тоже можете позвонить уже в прямой эфир и ответить на этот вопрос. А дискуссию продолжим в следующем части нашей программы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Почему милиции не нравится религиозный диссидент Григорий Лурье?
Комментарии экспертов.
Политолог Владимир Прибыловский. О бомбах, которые рвутся вокруг Лужкова.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева предлагает сыграть в ящик.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио